О том, как организовать экскурсию для детей из прифронтовых городов в Киев. У волонтера Светланы Карабут такой опыт есть, и она готова им поделиться. Это будет буквально через пару секунд в эфире программы «Киев-Донбасс».
Валерий Снегирев, историк из Луганска, поделится своими наблюдениями о том, что сегодня происходит в его родном городе и вот как в Луганске готовятся ко Дню Победы.
Вот такие планы у нас на ближайшие, ну, теперь уже не 60 минут, 54, да? И, как и обещали, встречаем в студии Светлану Карабут. Она волонтер, и она как раз-таки занимается вот этим самым трансфером или там доставкой детей, перевозкой детей из Донецкой и Луганской области в Киев.
Ну, я немножечко добавлю. Светлана еще занимается пока только, помогает детям из Луганской области познакомиться с Киевом. И вот не случайно у нее появилось такое желание. Муж Светланы воевал в батальоне «Айдар», а она решила заняться волонтерством. И вот такое направление волонтерское выбрала знакомить детей Луганской области с Киевом. Я все правильно сказала?
Да, все правильно, Валечка. Всем здравствуйте.
Светлана, когда вы начали эти экскурсии организовывать и каким образом? Ну, вот первое, да, кто платит, скажем так, за это все, кто помогает это все оплатить и устроить?
Ну, на самом деле, экскурсию организовать, это не так уж и сложно, в общем-то. Кто часто путешествовал, кто немножечко интересуется и любит Киев. В принципе, ничего сложного в этом нет. Главная сложность, правильно вы сказали, это найти финансирование. Потому что с этим, ну, наверное, у всех волонтеров постоянная проблема. Особенно найти деньги в срок, уложиться в эти сроки, чтобы вовремя оплатить все трансферы, взять билеты и, в общем-то, организовать группы, чтобы ничего не сорвалось. Сложность финансирования, как всегда.
Вам помогают частные предприниматели, может, просто обыкновенные люди, да, или вы к фондам обращаетесь?
В основном это частные лица. Один раз нам помогла девочка из диаспоры, в общем-то, это американская громадская организация наших украинцев. Но, в общем-то, в результате получилось, что это была частная инициатива, и, в общем-то, это частные деньги, в общем-то, одной из наших американок, украинок, по-другому. Вот. В других случаях это были деньги луганских предпринимателей, которые давно живут в Киеве, и как никто понимает, в общем-то, эту проблему.
А когда вот речь идет о финансировании, да, о выделении денег, они тоже какие-то условия свои встречные выставляют? То есть, знаете, есть понятие там спонсорства. Я даю деньги, но я хочу, чтобы обо мне знали. Есть там понятие меценатства. Просто благотворительно даю, потому что там люблю Луганск, люблю Украину, люблю Киев. Как это происходит?
По-разному. Mm-hmm. Допустим, луганские предприниматели, они ничего не требуют взамен. Mm-hmm. Им всего-навсего нужно доверять, знать, что эти деньги пойдут исключительно по назначению. Они знают меня, дают мне эти деньги. Я им отчитываюсь за эти деньги, хотя они этого отчета не требуют. Абсолютно. Я им предоставляю все чеки, все отчеты. Они только смеются, кивают на самом деле. То есть все на доверии. Если дают деньги какие-то громадские организации или волонтерские группы, да, они, конечно, хотят, в общем-то, чтобы за них замолвили словечко, скажем так. Я абсолютно не против, мы согласны, в общем-то, на любые контакты, на любые телемост мы, кстати, проводили, да? Тоже с детками, с Нью-Йорком, Нью-Йорк и луганские детки. Угу. Вот, то есть...
А это совместно с каким телевидением? Какой телемост?
Кто проводил? Нет, это был обычный скайп.
Это вот скайп-связь,
да, по скайпу с громадской организацией разом.
Но это были украинцы, дети украинцев, диаспора, да?
Это были украинцы в Нью-Йорке, а с нашей стороны была группа деток.
А о чем они общаются? То есть у них была возможность друг другу задать вопросы, о чем-то поговорить, вот так посмотреть друг на друга, так?
Да.
И о чем же они говорили?
Ну, детки рассказывали, в общем-то, о своих впечатлениях об экскурсии. У них уже был целый день экскурсии, у них было полно эмоций, полно каких-то вражений. Вот, они рассказывали о своих впечатлениях. Разом задавали вопросы, как вам, что вам, что больше всего запомнилось, что больше всего впечатлило. А в это время это был просто день украинской культуры в Америке. Вот, то есть они там тоже сидели все в вышиванках, все очень красиво, живописно. Для американцев, которые подходили к палатке, там стояла палатка, американцы, которые подходили к палатке, им было в диковинку, конечно, вот эти все наши такие моменты. Ну, в общем-то, очень трогательно, конечно, все это происходило.
Скажите, когда вы начали организовывать экскурсии, сколько уже детей побывало вот таким образом в Киеве?
Не так много. Я такие небольшие группки организовываю. То есть
поскольку
последний
детей?
Раз было, ну, 6 детей. 6 детей, двое взрослых, и была группа 10 детей еще. Плюс добавлялось еще двое деток, не с Луганщины, а поближе, скажем так, харьковчане.
Светлана, ну, настроения разные в Луганской области, тем более вот на передовой. Интересно, как родители отпускали, не боялись ли отпускать своих детей в Киев?
Отпускали. Отпускали без проблем, потому что, во-первых, это с ведома учителей. То есть это, в общем-то, соинициатор вот этих мини-туров. Mm-hmm. Это были в том числе учителя. Там много, на самом-то деле, учителей из проукраинской позиции. И важнее всего, когда проукраинскую позицию занимает начальство школы. То есть заучи, директора. Наверное, это самая большая проблема. Потому что вот какой позиции они придерживаются, как правило, они формируют и позицию и школы, и родителей, и детей, и всех. Вот. То есть, если мы, у нас получается перевербовать, скажем так, вот это школьное начальство, mm-hmm. то дальше все проще. Родители как-то автоматически доверяют. Ну и плюс мы полностью организовываем полное финансирование, скажем так, под ключ. То есть мы берем этих деток. Единственное, что они, на что у них деньги, так это на их карманные расходы, какие-то сувенирщики.
А вот какой-то вот тормозок базовый даете с собой?
Ну, тормозок они берут с собой.
С собой, да?
Да, да. Ну и тут отсюда там, мы стараемся им какие-то там небольшие, там, какие-то хотя бы какие-то печеньки там. Mm-hmm. Ну они что-то покупают все равно в себе в поезд. Вот, ну вот это единственный расход.
Дорога, экскурсия оплачивается организаторами.
Да, мы полностью организовываем оплату за дорогу, перемещение, все трансферы, поезда, все сопровождение экскурсии, питание, проживание в хостелах.
Что показываете в Киеве?
Ну, в Киеве, в частности. Ну, вообще есть что показать. Ну,
на чем акцент делаете? Да.
Стараемся маленькие, у нас маленькие туры, там внутри дня. Назовем так туры выходного дня, скажем так. Ну, показывали, допустим, София Киевская обязательно. В Лавре, саму Лавру, мы на Лавру акцент не делали. Мы в Лавру я возила детей, показывала скорбницу, музей драгоценностей. Uh-huh. То есть пектораль, это все такое. То есть это то, что дети могут только в учебнике до этого, может, кто обращал внимание, видел. А они увидят своими глазами. Прогулки по Подолу, само собой, Андреевский, Контрактовая, ну, Андреевский сам по себе живописен. Потом, ну, Андреевская церковь. Так, куда мы еще ездили? Майдан, у нас вообще полдня практически экскурсия, это по Майдану. По Майдану я в основном сама рассказываю, потому что я непосредственно была с первых дней на Майдане и третьей сотни самообороны, просто, ну, непосредственно знаю изнутри всю, весь Майдан, всю кухню майдановскую, скажем так, и в хронологии событий, в общем-то, как все происходило. Но я старалась рассказывать так, чтобы было интересно вот именно этому возрасту детей, потому что дети-подростки там где-то от 13 до 15-16 лет.
Я вас немножечко перебью. Вы, ну, понимаете, да, что дети из определенных семей, и вы, у родителей, возможно, будут разные взгляды. И приходилось ли вам кого-то из детей в чем-то переубеждать? Вот, может...
На Майдане особенно, да. На Майдане особенно, потому что, во-первых, для них Майдан — это какое-то белое пятно, они абсолютно о нем ничего не знают. То есть они, вернее, они знают с позиции российской, скажем, российского взгляда. То есть Майдан — это зло, Майдан — это... Тут все стояли за деньги, тут наркоманы, алкоголь. Ну, то есть стандартная mm-hmm. такая антимайдановская позиция, в общем-то. Они приезжали сюда. Хотя они приезжали, доставали свои вышиванки, одевали вышиванки и ходили. Ну, то есть переубеждать, само собой, приходилось. Ну, практически с нуля они познавали Майдан. То есть они ходили, им показывало абсолютно все. И Грушевского, и Институтскую, и место расстрела Небесной Сотни, и где стояли какие баррикады, как стояли, кто где стоял, где какие сотни, проспелки. То есть, ну, все вот такие вот знаковые, Михайловская площадь, все вот такие знаковые места, то есть у них были вообще, многие были просто в шоке. не верили, что тут действительно народ вышел не за деньги, не за какие-то там ковришки, не за что, а просто такой порыв души. Никто это не верил. Многие, был такой казус, допустим, такой небольшой, скажем так, когда девочка, миленькая, красивая девочка, 15-летняя, в вышиванке, говорит, да нет, я, говорит, не верю, что тут бесплатно народ стоял. Говорит, у меня дядя, говорит, ездил, говорит, на Майдан, с Луганщины, ну, приехал с деньгами. Ну, как я скажу этому ребенку, на какой Майдан ездил ее дядя, да? И бесполезно переубеждать. Ну, то есть у родителей, у ее семьи там другая позиция, и этот ребенок должен формировать вообще абсолютно с нуля свою позицию.
То да, есть, ну и вот
отрываться фактически.
Этим вы и занимаетесь, по сути. Да, волонтер Светлана Карабут у нас в студии. Я напомню, с ней продолжим общение через пару секунд. Светлана, вы вот сказали такую фразу, хотел бы на ней остановиться, по поводу школы, по поводу позиции, да, там, проукраинской или там антиукраинской, или там какой-то другой у руководства школы. Сложно себе представить ситуацию, когда на территории подконтрольной Украине вдруг появляется там директор школы, который занимает антиукраинскую позицию. Как это проявляется? То есть что, в рамках украинской школьной программы вдруг кто-то рассказывает о том, что есть какие-то каратели и все прочее, или как? Просто я не совсем понял.
Нет, они ниоткуда не появляются. Они там, в принципе, эти директора всегда и были, и так. Заучи. Это ж у нас целая иерархия, которая еще, в общем-то, с советских времен произрастает, скажем так, потому что это очень такая бюрократическая достаточно структура, школа любого уровня.
Приходилось ли переубеждать?
Ну, взрослых сложнее, то есть, если, допустим, у взрослого человека 50 лет, скажем так, была одна позиция, вот такая совковая, железобетонная, что вот нужно так, и по-другому мы жить не хотим, то есть, ну, они, единственная у них лояльность по отношению к Украине, это то, что они, скажем так, материальная составляющая, то есть, они должны знать, что вот им и пенсия должна быть, там, допустим, им заплачено, когда они уйдут на пенсию, и зарплата им должна, и премия начисляться. Вот. Если что-то вдруг они теряют материально или в каких-то других там социальных моментах, все, Украина это зло, Украина это плохо, нам бы в Россию и так далее. Это не преподается на уроках детям, это не доносится, например, до там, в открытую, скажем так, до детей. Но ну, это такое информационное поле, я бы назвала, которое создается, допустим, на уровне даже не просто школьной программы, а на уровне вообще всего региона. Потому что, ну, маленькие села, маленькие районные центры, где всех-всех знают. Родители, дети, учителя, знакомые, они все, в общем-то, между собой очень тесно общаются, связаны. Вот. Смотрят телевизор, кстати, у них там в основном российские каналы. Там 1-2 канала только украинских. Там продолжается, в общем-то, полностью российская вот эта пропаганда, никуда не девалась.
Светлана, насколько я знаю, вы новый проект запускаете. Ну, не новое, а продолжение вот этого. Вы хотите его как-то более культурить, не знаю, как-то вот сайт какой-то готовить. Расскажите.
Да, мы недавно фонд зарегистрировали. Просто до этого я занималась этим всем как бы просто волонтер АТО. Я официально волонтер, но тем не менее это все равно частное лицо, скажем так. Сейчас мы зарегистрировали фонд.
Угу. Так.
Ну и сейчас только пытаемся как-то формализировать, скажем, вот эти все течения, ввести в какое-то... Тем более у нас планы наполеоновские, скажем так. То есть не хочу там обо всем рассказывать. Пока вот то, что у нас уже реализовано, об этом я могу сказать смело, да, поделиться опытом. О том, что еще будет реализовано, не хочу пока там озвучивать, пока это еще такие сырые варианты, скажем так. Ну, в общем, все наши вот эти... Весь наш проект, ну, называется вот... Что не секрет, так это точно. Поколение вильных. В него входит очень много аспектов. И главное, ну как можно его одним словом охарактеризовать, это, как Орест Лютый сказал, да? Лагідна українізація. Угу. Такое уже заезженное немножко слово.
Ну понятный термин.
Ну понятно, да, украинизация. Потому что 20 лет, в общем-то, у нас, скажем так, наши уряды вот эти вот в этом направлении, ну мало что делали. Антипропаганда, хоть тоже такое слово уже всем надоевшее, ну куда деваться, не проводилась. То есть пропаганда советская продолжалась, украинская никакой, ни антипропаганды, ни встречной, ничего не проводила. И идеология, украинская идеология вообще не поддерживает. Никто ее даже всерьез не воспринимал, что есть такая проблема, правильно?
Светлана, как будете украинизировать Лагидно?
Лагидно? Ну, скажем так, во-первых, я сама родилась, в общем-то, на крайнем юге Украины, то есть я проблему эту знаю как никто. Как живет народ на сходе и на юге, все это прекрасно знаю. Ну, наверное, как раз вот влюбить в себя, влюбить в Украину детей, молодое поколение хотя бы, постараться максимально, вот это, в общем-то, наша главная задача. Со старшим поколением, наверное, ну, где-то как-то бессмысленно работать, а где-то как-то, в общем-то, это более неблагодарное дело. Но дети есть дети. И хуже всего, что если мы сейчас не начнем эту работу, которая уже вчера должна была начаться, мы упустим еще одно поколение, и, в общем-то, про СХИД мы можем тогда точно забыть. Потому что вот это поколение, которое подрастает, которому сейчас по 15 лет, буквально лет 5, и они уже вступят, скажем так, в взрослую жизнь, и, в общем-то, они станут формировать позицию всего региона, влиять на все информационное поле. То есть то, что мы в них сейчас заложим, то мы и получим, в общем-то, на выходе.
Светлана, вот сейчас активно же говорим о возвращении Донбасса в Украину, реинтеграции, не знаю, как вот правильное слово подобрать. Вы как волонтер готовы там Лагидно украинизировать то население, которое сейчас живет на неподконтрольной Украине территории? Если вот, ну, будет такая возможность.
Конечно, конечно. В проекты и входят, в общем-то, вот такие вот вылазки, скажем так, туда. И плюс вот такие вот группы детей, очень бы хотелось показать им Украину во всей красе, потому что многих детей там, ну, там, ну, скажем честно, мало возможностей и материальных, и любых возможностей, скажем так, ребенка вывести куда-то, не просто в Киев, а, допустим, по каким-то вызначным местам. Народ часто живет и не понимает, что ему вообще это нужно, скажем так. Я, допустим, тоже в свое время, последних лет 10, я при любой возможности катаю там своих детей, соседских, там, детей своих, там, одноклассников своих детей, я их таскаю по всей Украине, на все каникулы, например, там, по замкам, по разным таким туристическим и нетуристическим местам.
Откуда у вас такая любовь, тяга к каким-то туристическим, нетуристическим, культурным каким-то местам? Это вот давно у вас такое?
Тяжело сказать, откуда такая
с рождения,
любовь. Люблю,
да,
историю.
Ну, просто вам это нравится, да?
Да, люблю историю на самом-то деле, люблю историю, археологию, участвовала в экспедициях археологических, люблю вот именно традиции наши.
А вы на Востоке были до войны? Приходилось?
До войны нет. Нет. На юге была, конечно, а на востоке нет.
Светлана, скажите, вот когда мы говорим о том, что вы назвали такой лагидной украинизацией, вот этот весь процесс, то тот аспект, которым вы сейчас занимаетесь, это скорее такая коммуникация, да? То есть люди оттуда могут приехать, например, в Киев, я не знаю, там, в Золочев, во Львов, посмотреть замки, пообщаться с людьми. Это вот коммуникация их с нами, условно говоря. Я разделяю, потому что разные регионы просто, да, там, например, Донецк с Запорожьем, или там с Киевом, со Львовом, не важно, да? А если говорить о демонстрации того, что Донецк, Луганск и в целом регионы — это и есть Украина, то есть не коммуницировать с другими областями, а просто показывать, что вот, например, там есть СТУС, или там был СТУС, который имел отношение к Донбассу и так далее, то есть такие доморощенные вещи, которые являются там абсолютно региональными, да? На них внимание сейчас обращается?
Я с вами абсолютно согласна, потому что на самом-то деле это Украина.
Вот с этого начинаем,
Валентина, да.
Да,
сказала, вот до этого была я на сходе или нет. Первый раз моя поездка на Луганщину, я была в шоке просто, когда мы приехали, можно сказать, почти же крайняя точка Луганщины, 10 километров до границы, нас встречали люди, нам колесо пробили, нам надо было помощь просто, выходные как раз. То есть мы просто вот заходили любую первую попавшуюся хату, и с нами люди разговаривали на суржике, правда, но этот суржик процентов на 80 он украинский.
Это какой район?
Никак не перепутаешь. Это часть Новоайдарск, по-моему, или Новоайдарский, или Старобельский.
Станица, возможно, Старобельский.
Возможно. То есть, ну, крайняя Луганщина. Тем не менее, это Украина. Тем более едешь, когда вот особенно вот эта Слобожанщина, это ну, вообще настолько красивый регион. Ты едешь, везде поля, огороды, пшеница, ну, везде возделывается каждый кусочек. Ну, это ну, так типичный украинский подход вообще. Ну, это ну, никак не перепутаешь. На самом-то деле есть такая вот стереотипная, такие вот взгляды, скажем так, что вот они не наши, они не такие, они не такие, как мы, какие с них украинцы. Да еще какие украинцы, в общем-то. Потому что для меня был вот, культурный шок на самом-то деле, когда я увидела, насколько они Украина.
Я напомню, у нас в студии Светлана Карабут, волонтер, и мы говорим об экскурсиях для детей из прифронтовых городов в Киев.
Продолжим общение, еще пару минут есть. И вот вы сейчас, Светлана, упомнили о людях, неважно из какого региона, которые точно так же, как те, кто стоят там, скажем, на антиукраинских позициях в Донецкой и Луганской области, эти люди, мне кажется, они точно так же не понимают элементарных вещей, когда говорят, что вот они там не Украина, они не такие, отделить все, отгородиться стеной и так далее. Опять-таки, с этими людьми тоже надо как-то работать. У нас ведется эта работа, потому что, знаете, тут вот, как в этой притче, да, бревна в своем глазу не видим. Донбасс, мол, не такой, но то, что мы отделяем их от себя, то, что мы фактически становимся сепаратистами, да, вот люди, которые так говорят. Как с этим быть?
Ну, наверное, это как раз и работа средств массовой информации, потому что у нас, в общем-то, сейчас по... скажем так, в нашем новом времени очень много зависит просто даже от телевизора. И когда с телевизора высказываются вот такие точки зрения, когда вот, ну, это, скорее всего, да, вот работа пятой колонны как раз. Потому что когда вот забрасываются вот такие вот слова, ну, все равно, допустим, пенсионерка, которая воспринимает, в общем-то, не анализируя особо, да, вот она услышала, и все, это уже заложилось. Наверное, вот это как раз и есть вот такая вот... то есть побольше, скажем так, вот таких вот, наверное, месседжей должно быть, в первую очередь, с телевизора и с других средств, месседжей как раз объединяющих о том, что это Украина, что это такие же украинцы. Показывать этих украинцев, таких же людей. Побольше показывать. Там же куча, в общем-то, даже в самом Донецке, в самом Луганске куча живут абсолютно проукраинских людей, которые только и ждут, когда ж наконец, в общем-то, закончится это безобразие с этим ДНР, ЛНР. Они просто боятся голову поднять. Но их там очень много, на самом-то деле. Я сама просто очень много знаю таких вот в соцсетях связываемся. Они боятся, но тем не менее, они есть. Угу. Они есть. Нельзя под одну гребенку говорить, что там все, в общем-то, зазомбированные полностью, что там все против Украины. Нет.
Светлана, спасибо вам. Вот время наше уже подошло к концу, к сожалению. Я напомню, что с нами была Светлана Карабут, волонтер. Мы говорили о том, как Светлана устраивает экскурсии для детей из прифронтовых городов Луганской области пока что в столицу.